Период выбора жизненных шагов и решений – от 18 до 25 лет. Юноша хочет правильно для себя выбрать или угадать свое профессиональное предназначение. Именно профессиональное, так как его родители на протяжении всего периода воспитания твердили только о том, что от избранной специальности и конкретного места работы будет зависеть самореализация человека. Отчасти это так и есть для мужчины, но только отчасти. Подобные мысли приводят порой мужчину к непониманию своего жизненного пути, особенно когда ему приходится сталкиваться с реальной, суровой жизненной стороной, например, потерей работы, вынужденным выбором нового направления в своей профессиональной деятельности. В жизни тогда может наступить тот момент, когда мужчина попадает во внутренний штопор, считая, что с потерей работы ломается вся жизнь, теряется всякий ее смысл. Нередко эти мысли зарождаются именно в тот период, когда мужчина пытается найти единственно подходящую для себя работу. Мужчины считают, что их основное жизненное предназначение на этой земле – это самореализация в профессиональной сфере. В утрированном виде это, конечно, заблуждение, навязываемое в первую очередь близкими, а также школой, всей системой образования и социумом. Профессиональная деятельность мужчины – не главный смысл появления его на этой земле, не главная цель его души. Если для женщины идея появления на земле более явно просматривается в рождении детей, то для мужской сути собственную идею осознать сложнее. Да, во многом именно в работе мужчина реализуется как личность. Но результаты этого развития он и оставляет порой неосознанно на своем рабочем месте, не вбирая в себя, в свой внутренний мир, осознанное свое развитие. То есть, если работа нравится, и если от работы мужчина получает внутреннее удовлетворение, то это и есть не что иное, как творческая самореализация мужчины в этом мире. В пример можно привести жизнь известного ученого, путешественника, исследователя, писателя Эриха фон Деникена, родился в 1935 году в Швейцарии. Его жизнь наполнена постоянным поиском новых знаний о разных цивилизациях нашей планеты. Он публикует книги о своих путешествиях, открытиях, ему даются знания свыше, и он делится этими знаниями со всеми людьми нашей планеты. Разве это не есть самореализация себя как в жизни, так и на работе? Разве это не внутреннее развитие своего «я» и одновременное совершенствование своего профессионального мастерства, то есть то, что заставляет постоянно двигать свою жизнь вперед? Естественно, чтобы достичь определенных успехов в работе, нужно прежде всего правильно выбрать свой путь в этом направлении, а также пройти и осознать, целый ряд жизненных ситуаций, уроков и ошибок. В первоначальном выборе профессионального пути юноша, как правило, руководствуется советами и помощью своих родителей, близких людей, друзей. Он как бы примеряет на себя ту специальность, в которой видит себя в будущей жизни. В этом случае он использует и свои знания, правда, пока не очень разносторонние, а выбираемой им специальности. Часто иллюзии закрывают ему видение реальности, ведь практики и опыта в его жизни пока недостаточно. Многие юноши идут учиться в учебные заведения, где есть прежде всего военная кафедра. Их первоочередная задача – отмазаться от службы в армии, выбор и получение специальности следует за ней. Налицо первый шаг в ложном направлении при выборе своей специальности, а соответственно и своего будущего профессионального пути. Конечно, в этой ситуации может и повезти с будущим выбора, но надеяться только на везение – это такая игра в рулетку. Вариант выбора вуза по имени, бренду – также очень распространенный вариант. После окончания такого вуза молодым людям бывает проще устроиться на престижную работу. Однако реальная жизнь показывает, что человек может получить образование в суперпрестижном учебном заведении, а с дальнейшим трудоустройством у него будет полный затык, непруха за непрухой. Вот здесь и стоит напомнить о жизненном предназначении и внутренней программе молодого человека, для выполнения которой он пришел на эту землю, в том числе и трудом по специальности. Кто это может сделать? Бабки, гадалки, маги, колдуны, экстрасенсы, шаманы? В принципе, наверное, отчасти и они способны в чем-то убедить человека, внушая ему при этом и программируя его на совершение определенных действий, пусть даже не всегда верных и в любом случае неосознанных. Однако, прежде всего, в выборе профессии молодому человеку должны помочь его родители, но только самостоятельно молодой человек должен осмыслить, переварить и, в конце концов, принять или не принять предложенное ему решение. Довольно часто встречаются случаи, когда юноша и его родители советуют выбрать то или иное учебное заведение. Он поступает в него, оканчивает и после этого перекладывает всю меру ответственности за свою трудовую жизнь на своих родителей-советчиков. Причем мотив его довольно прост. «Раз вы, родители, выбрали мне эту специальность, то давайте и дальше тащите меня по жизни в избранном вами карьерном направлении». А бывает, юноша заявляет своим родителям: «Вы хотели, чтобы я окончил этот вуз? Хорошо, я это для вас сделал, а дальше извините, мне уже ничего не надо». Приведу реальный пример из жизни своих друзей, сыну которых довольно известные восточные предсказатели и колдуны в раннем детстве указали трудовой путь, определявший быть ему врачом. Прошли годы, и молодой человек поступил в медицинский институт при серьезной материальной поддержке со стороны своих родителей. Он проучился в нем практически целый учебный год, после чего был отчислен за неуспеваемость. Родители не оставили идею о том, что их сын должен стать врачом, и благодаря дополнительной, еще большей материальной поддержке восстановили свое чадо на первый курс. Проучившись на этот раз уже полтора семестра, молодой человек вновь был отчислен за неуспеваемость. Сегодня он учится на финансиста-экономиста, и дело это ему нравится. Конечно, в жизни случается масса коллизий, и, может быть, уже в зрелом возрасте молодой человек вновь сам поступит в медицинский институт и даже окончит его, выполняя предсказания магов. Но на сегодня реальность совершенно иная. И прежде всего для самого юноши. Довольно часто случается, что выбор специальности определен кармой рода, а бывает, что и наглядными примерами профессиональной деятельности родителей. Другими словами, если юноша видит своих родителей реализованными в избранной работе, видит результаты их труда, то и выбор по поводу своей профессии он делает относительно быстро и легко. Юноша вступает в семейный эгрегор специальности, по которой трудятся его близкие люди. Он включается в сферу профессиональных взаимоотношений, в которых задействованы и другие люди похожих специальностей, продолжая тем самым семейную традицию. Вариант поработать какое-то время на производстве, в сфере обслуживания или торговли, а затем уже по приобретении жизненного опыта определиться с будущей специальностью – это в последнее время наиболее часто принимаемое молодыми людьми решение. В нем есть как положительные моменты, так и отрицательные. К плюсам можно отнести уменьшение вероятности промахнуться с выбором будущей специальности. В числе главных минусов – возможность быстрого попадания в армию и относительно трудное восстановление своих мозгов, своей мыследеятельности после перерыва в учебе. Если клетки головного мозга постоянно не тренировать, то они с годами утрачивают ту скорость принятия новых знаний, свою эластичность для новых идей, новых учебных программ. Выбор жизненного пути в смысле профессиональной деятельности – это, наверное, один из самых ответственных жизненных выборов, и к нему необходимо подходить с большой долей ответственности. Совет родителей – должен быть многогранным и конструктивным, но окончательное решение, повторим, должен делать сам юноша. Молодой человек должен обладать достаточной информацией и знаниями о будущей профессии. Задача взрослых людей – подсказать ему нюансы той или иной специальности, сориентировать в возможных результатах совершенного выбора. Ведь в 17-18 лет юноша принимает, по сути, свои первые осознанные жизненные решения. Даже если в выборе трудового направления случится ошибка, то она должна быть прежде всего осознана самим юношей. Тогда, впоследствии, ее будет гораздо проще исправить, нежели причитать потом всю жизнь, что просто не повезло когда-то в юности с выбором специальности. Юноша желает поменять свое отношение к службе в армии при главном условии, если к нему будет проявлено и применено человеческое отношение. Служить или не служить, отдавать или не отдавать свой долг родине именно службой в армии – решение индивидуальное, хотя сегодня в обществе, в частности, различными общественными организациями и пропагандой средств массовой информации, этот выбор стараются подогнать под общую гребенку. Далеко не все молодые люди поступают в вузы с военной кафедрой, соответственно, не 100% добровольцев идет служить в ряды вооруженных сил. Каждый юноша вместе с родителями выбирает свою форму общения с военкоматом. Про дедовщину в армии сегодня не пишет только ленивый, а она, эта дедовщина, от этого никак не уменьшается. Ее формы и методы только обновляются и видоизменяются. Остается главный принцип. В моральном и физическом унижении одного человека другим только по причине того страшного преступления, что один боец прослужил на полгода или год меньше другого человека. На этом законе и держится дедовщина, все неуставные взаимоотношения нашей могущественной армии. Кто в этом заинтересован, и можно ли, наконец, справиться с этим позорным явлением? Конечно же, можно. Но при желании самих же людей, при изменении военной системы, в которой взаимодействуют друг с другом эти люди. Для искоренения дедовщины могут применяться схемы по построению бизнеса, занятия людей в сфере профессиональной оплачиваемой деятельности с построением честных и порядочных человеческих взаимоотношений. Этот вариант имеет место при условии, что армия не находится в состоянии военных боевых действий, а у бойцов достаточно времени, свободного от военной службы и учений. Почему в армиях европейских стран нет такого явления с элементами унижения и даже убийства? Им просто не приходит это в голову. Или они здравые люди и реально понимают, что за такие извращения положено в нормальном обществе? Существует довольно расхожая фраза о том, что рыба гниет с головы. В реальности рыба начинает гнить с кишок, с желудочно-кишечного тракта, с уровня наиболее низкой жизненной энергии. В армии происходит то же самое. Дедовщина наблюдается на уровне низменных энергий, на уровне рядового, сержантского и младшего офицерского составов. Кто-нибудь слышал или читал в прессе, например, что один генерал в сушильном помещении для обуви и портянок дал в грудь, по печени и почкам полковнику или заставлял его отжиматься от пола 200 раз только за то, что он прослужил в армии меньше его? Смешно. Мне лично такая информация никогда не встречалась. Юноша пойдет служить в армию с приятием, если он получит там для себя специальность, которая может ему пригодиться в дальнейшей гражданской жизни. Конечно, специальность землекопа или маляра травяных газонов пригодится любому мужчине, например, на дачном участке или в загородном доме, но тратить на освоение подобных специальностей полтора или два года – это как-то нерентабельно. В армии юношу прежде всего должны научить защищать родину, и, как это ни жестко звучит, его должны морально, а иногда и реально подготовить к тому, чтобы он научился убивать неприятеля или врага. А многие ли юноши, пройдя службу в армии, могут сегодня правильно держать в своих руках автомат, не говоря уже о том, чтобы в совершенстве владеть этим военным инструментом? У некоторых бравых парней, Довольно здорово получается убивать своих же русских юношей вместо врагов только за то, что они меньше прослужили. Спрашивается, за что эти люди вынуждены умирать в своей же мирной армии? Пока роль армии не станет приоритетной в общей системе человеческих взаимоотношений государства, такое понятие, как «отмаз от службы в армии», будет нормальным, обыденным явлением для молодого человека. Однако, если вам придется вынужденно или же по убеждению идти служить в армию, сделайте это прежде всего с приятием и осознанием того, что такой школы по выстраиванию человеческих взаимоотношений у вас в жизни может больше и не быть. Юноша желает, чтобы его любили девушки и оценивали как мужчину, как сексуального партнера. Это как раз тот период в жизни юноши, когда он начинает задумываться над таким понятием, как «любовь» с большой буквы. Однако во многих случаях любовь подменяется влюбленностью. Тогда идет простое энергетическое привязывание одного партнера к другому, завязанное порой только на сексе. Юноша начинает знакомиться с девушкой по ее физиономии, фигуре, оценивая красоту ее внешности, лица, а только потом уже ее ум или душевные качества, если, конечно, взаимоотношения достигают такой степени глубины. Первые впечатления от секса, если они были получены еще в школьном возрасте, в периоде полового созревания, в будущем претерпевают изменения. Если же сексуальная жизнь впервые началась в юношеском возрасте, то ее наполнение будет в корне отличаться от школьного периода. Юноша может впадать в крайности, быть влюбленным и преданным только одной девушке, либо испытывать сексуальный, по-своему, спортивный интерес ко многим девушкам сразу. Юноша начинает относить свою сексуальную жизнь к приоритетам жизненных задач, порой ставя ее на первое место. Секс в отношениях является лакмусовой бумажкой, то есть юноша так определяет, подходит или нет ему та или иная девушка. Признание его со стороны девушек как классного, сексуального и привлекательного парня тешит его самолюбие. Состояние эйфории по поводу личной неотразимости зачастую приводит юношу к вседозволенности с разными партнершами. Юноша начинает быть неразборчивым в своих половых связях, что, естественно, нередко приводит его к венерологическим заболеваниям. Принцип довольно прост. Пока молодой, пока все работает в плане физиологии, пока девушки обращают внимание, нужно успевать всем этим пользоваться. Молодой человек подменяет энергию творчества сексуальной раскрепощенностью, теряя возможность совершать в реальности позитивные поступки, как для себя, так и для других людей. Ложное представление о себе как о неотразимом любовнике и секс-символе уводит его в сторону от своего подлинного предназначения. Следует отметить, что поколение людей, которые сегодня находятся в середине своего биологического возраста, их родители, а также родители этих родителей, не имели обширных знаний о природе секса. Да и не уделялось тогда столько времени и рекламы на естественные природные процессы в жизни человека. Поэтому люди и не задумывались над сексуальными извращениями, с которыми сегодня мы можем ознакомиться благодаря продукции порнографической индустрии. Осознанный или неосознанный секс. Такие понятия вошли в нашу жизнь относительно недавно. Родители не проводили между ними границы, да они вообще редко разговаривали о сексе со своими подрастающими детьми. Те уже сами становились взрослыми, женились, создавали семьи, рожали детей и, в свою очередь, занимались процессом их воспитания. Так как достаточной информации о силе неосознанного секса они от своих родителей не получили, или же она была довольно ограничена, то и они, соответственно, не поделились знаниями со своими детьми. И так далее, по новой и в какой-то степени по нарастающей. Юноша начинает коллекционировать своих половых партнерш, внутренне радуя свое самолюбие тем, что его любят, ценят и гордятся им. О том, что его потребляют как энергетическую корову, мало кто задумывается. Внутреннюю пустоту и физическую усталость, появляющуюся после секса, списывают только на активные гимнастические упражнения, на сексапильность партнерши. Мало кто из мужчин понимает, что в процессе неосознанного секса мужчина через сперму отдает свою сексуальную и жизненную энергию, практически ничего не получая для себя взамен. Пока молодой, пока есть силы, и, как это ни странно, пока нет знаний, все проходит относительно без последствий. Но только пока. А насколько мужчина сможет справляться с последствиями неосознанного секса в разных жизненных периодах, никто заранее не знает. Физическая сила дается мужчине от природы. С самого своего рождения или же по мере занятий спортом, по мере накачивания своих мышц, что позволяет таким мужчинам так мужественно выглядеть. Есть в природе и масса хиленьких мужичков, которые постоянно болеют, которым постоянно не хватает жизненных сил. Теперь представьте, что в сексуальной жизни вы раз за разом отдаете свою энергию, которая с каждым половым актом уходит из вас. Получается, что с годами сексуальная энергия, энергия творчества, мужчиной только тратится, но, увы, не накапливается. От того, сколько, а кто это считал, мы потратили своей сексуальной энергии в молодости, зависит остаток сил во взрослом периоде. Конечно же, человечество постоянно совершенствует способы и методы привлечения дополнительной сексуальной энергии для каждого возраста свои. Создаются и широко выпускаются чудо-таблетки, поднимающие полумертвый мужской орган, различные сексуальные игрушки, в том числе и для самых разных половых извращений. Человечество работает над этими вопросами постоянно. Оно не стоит на месте. В этом возрасте мало кто из мужчин хочет осознанно создавать семью и жениться, особенно если молодой человек еще учится в учебном заведении. В этом периоде у юноши еще не вполне развито чувство ответственности даже за самого себя, не говоря уже о семье в целом. Женитьба по принуждению из-за незапланированного ребенка заставляет молодого человека поменять свои представления о семье. Если же молодой человек сразу после окончания школы идет на рабочее место, определяется в своем профессиональном выборе, относительно четко представляет и простраивает в своих мыслях свою дальнейшую жизнь, то в большинстве случаев он женится осознанно. Следует признать, что именно в этом рассматриваемом нами возрастном периоде у многих юношей впервые складывается ложное представление о том, что свою будущую жену следует искать как партнершу только по совместимости с ней в сексе. Это один из наиболее важных и значимых приоритетов, но, к сожалению, как показывает время, совершенно недостаточный для выбора своей половины. Многие мужчины начинают осознавать, кто почти сразу, кто в середине своей жизни, а кто и на закате своих лет, что выбор спутника жизни только по параметрам ее сексуальности и красоты ее физиономии может стать ошибочным. Существует огромное количество мужчин, которые живут и в ус не дуют, изначально считая, что все красивые жены – это стервы и скандалистки, а поэтому следует их терпеть или даже унижаться и присмыкаться, а главное – не злить их. Принцип, как у всех. Ни лучше, ни хуже. Главное, чтобы не было войны. Юноша желает оценки своей персоны со стороны друзей, товарищей. В высшем учебном заведении у юношей появляются новые друзья, товарищи и подруги. Выстраивание новых взаимоотношений в этот период у юношей происходит несколько иначе, чем в школьные годы. Во-первых, это связано с тем, что уже накоплен опыт взаимоотношений между людьми, а во-вторых, энергетическая раскрепощенность, чувство уверенности в своих силах делает свое дело. Что же помогает преодолевать юноше свои внутренние страхи и тревоги? Это все тот же эгрегор. Мысли, идеи, связи, только теперь этот эгрегор студенчества, людей с молодой, сильной энергией. Когда вы, например, встречаете на улице группу студентов, Прочувствуйте внутренне их энергию, их внутреннюю силу, их пробивающий все и вся жизненный заряд. Почувствовали? Ведь когда-то и вы были так же молоды. Вспомнили? А если вошли в то состояние, то постарайтесь побыть там, напитать себя энергией той студенческой силы, которая не раз вам помогала и выручала вас, казалось бы, в самых безвыходных и критических ситуациях. Юноша пытается выделиться своими потенциальными возможностями, пусть и небольшим их выбором, в своем студенческом коллективе, среди своих друзей. Эти возможности у всех мужчин разные, и мы приведем лишь похожие и наиболее часто встречающиеся в период обучения. Это классные мозги, позволяющие помогать другим товарищам в части решения курсовых работ и домашних заданий. Это умение водить автомобиль и, естественно, в еще большей степени наличие своего автомобиля, пусть и приобретенного на деньги родителей. Это умение организовывать и собирать компании для вечеринок, умение употреблять алкогольные напитки и не гнать при этом разную пургу, практическое знание различных видов наркотических средств и так далее. Последние два способа привлечения внимания к своей персоне имеют и оборотную сторону. Во-первых, в молодом возрасте человек более подвержен алкогольной или наркотической зависимости, а наличие в компании Алика или Нарика далеко не всегда этой компанией приветствуется. Пока эти люди молоды и в силу своего биологического возраста относительно свежи, то они еще как-то воспринимаются своими товарищами. Но когда их внешний вид делается непрезентабельным, бывшие товарищи стараются вычеркнуть их из своего поля общения. Думаю, что таких примеров каждый наблюдал в своей жизни предостаточно. Пьяных, дурных, не контролирующих себя, имеющих вид поношенного самца или дебила, таких нигде особо с радостью не примут. Посещение спортивных залов и накачивание своих мышц до размеров мышц известных киногероев – это еще одна возможность заработать авторитет у своих друзей. Поддержание своего тела в хорошей физической форме – это забота о своем здоровье. Юноша хочет быть здоровым, физически сильным и выносливым. В этот период юноша еще всерьез не задумывается над реальными возможностями своего внутреннего мира, своих умственных способностей. Как правило, важна только оценка окружающих его людей, что скажут о нем другие люди. Ему важно услышать, что его уважают, а не самому анализировать свое внутреннее «я». Правда, если быть объективным, то в этом возрасте для адекватной самооценки юноше так или иначе не хватает жизненного опыта. Может быть, подлинный интерес к своему внутреннему миру должен прийти чуть позже, а не тогда, когда хочется веселиться, когда беззаботность пронизывает все наши поступки и не требует погружаться в жизнь всерьез. Юноша, окончивший институт, хочет сразу найти для себя интересную и высокооплачиваемую работу. Еще один серьезный этап в жизни юноши начинается с поиском своей первой работы. Нередко молодого человека встречают известные мыслью: «Забудьте, чему вас учили в институте, в реальной жизни все будет по-другому». Этот девиз имеет право на существование. Высшее образование – необходимо человеку не для того, чтобы он наизусть помнил все математические или физические формулы, а чтобы знал, где и в каком справочнике или учебнике об искомой проблеме можно прочитать. Соответственно, независимо от того, какое учебное заведение вы окончили, вы можете трудиться по профилю или смежным специальностям. Естественно, если вы окончили учебное заведение по радиоэлектронике, то за операционный стол со скальпелем вас вряд ли кто поставит. С другой стороны, радиоэлектроник при дополнительных образовательных усилиях может справиться с любой технической задачей, пусть и незнакомой ему по учебной программе. Например, человек, которого учили проектировать самолеты, при необходимости может относительно без всяких проблем овладеть вопросами конструирования и производства автомобилей или поездов. Выбор работы после окончания учебного заведения у всех юношей происходит абсолютно по-разному. Кто-то уже заранее знает, где будет работать, кто-то ищет работу после окончания учебы, кому-то родители уже на свой вкус и интерес подобрали место, а кто-то идет работать вообще наобум, не обращая внимания на то, что когда-то закончил вуз совсем по другой специальности, и таких примеров в жизни немало. Много ли из мужчин задавали себе в жизни вопрос: «А зачем мне вообще нужна работа?» А если и задавали, то какой обычный ответ приходил на ум? Чтобы зарабатывать деньги, чтобы материально содержать семью, чтобы получить и совершенствовать свое профессиональное мастерство, чтобы заполнить время жизни, чтобы найти себе жену на работе. Многие ли из мужчин задумывались над тем, что такое есть работа? Представители поколения, которые сегодня находятся в середине своего биологического срока жизни, возраст 35-45 лет, не всегда заостряли свое внимание на работе, как на выстраивании человеческих взаимоотношений в коллективе. Основное внимание мужчины, как правило, направлено на достижение, прямо как в спорте, высокой квалификации по специальности, на получение высокооплачиваемой должности, на получение определенных материальных благ, привилегий и так далее. И мало кто из мужчин придает совершенно особое значение выстраиванию личностных взаимоотношений между членами рабочего коллектива. Те, кто думают об этом с самого начала, гораздо реже вовлечены в жизненные трагедии по поводу потери своей работы, а иногда и нескольких работ, следующих друг за другом. Трагедии, которые часто выливаются в ряд тяжелых заболеваний – инсульт, гипертония, инфаркт и так далее. Эти, как, впрочем, и все серьезные заболевания, человек изначально формирует сам своими мыслями, поведением, поступками. Совершенствование своего мастерства – это правда здорово. Особенно, если результаты видишь сразу, в реальной жизни, например, в медицине. С каждым годом в этой области растет количество научно-технических разработок. Они реально внедряются в практику и позволяют увеличить продолжительность жизни человека, страдающего болезнью. С каждым годом, по мере внедрения новых приборов, аппаратов в медицинские учреждения, врач совершенствует свое профессиональное мастерство. Параллельно в процессе приобретения врачом специализированных знаний идет постоянное развитие его умственных способностей. Это также хорошо и для инженеров, рабочих, которые разрабатывают и производят на свет эти приборы и аппараты, ведь и эти люди развивают свои профессиональные умения. В медицину сегодня вкладывают огромные средства, которые частично капитализируются в развитие работников отрасли, еще до основного своего предназначения для больных. Поэтому и результаты достижения научно-технического прогресса не заставляют себя долго ждать. Правда, в реальной жизни при посещении родной поликлиники или районной больницы не всегда видишь целеустремленных, думающих и внутренне развивающихся с ходом научного прогресса врачей. Может быть, они не знают о том, что современная медицина развивается с огромной скоростью и поэтому не пользуются новыми разработками и достижениями науки и техники. А может быть, у них нет информации о новых идеях и исследованиях в медицине или просто нет материальных средств на приобретение нового оборудования? А если все дело заключается только в самом человеке, в его желаниях, способностях, в его хотении? Научно-технический прогресс зачастую опережает образовательный процесс. Бывает и так, что человек заканчивает вуз, а полученная им специальность уже не актуальна. Поэтому приходится получать новые знания и переквалифицироваться. Мы живем в век, когда надо постоянно адаптироваться к условиям новых профессиональных взаимоотношений, в век, когда перемены случаются практически мгновенно. Представьте себе, как, например, директор крупного завода или главный врач больницы учились и получали знания по традиционной учебной программе. Эти знания они использовали в эпоху так называемой индустриальной экономики, которая строится прежде всего на строгом подчинении нижестоящего работника вышестоящему начальнику. Когда вся работа строится на выполнении письменных приказов, распоряжений и так далее. В наши дни подобная организация начинает меняться, что испытывает на себе буквально каждый человек-работник. Изменения связаны прежде всего с приходом в нашу жизнь компьютерных программ, интернета, новых научных технологий, новых форм управления бизнесом, предприятиями. Сегодня появились новые направления в науке, в их числе нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивная психология, наука о мышлении. Эти направления объединяются в новую область науки, жизненно важную для безопасности нации и развития экономики. Федор Барнаби Джей, Нью-Йорк Таймс, 7 февраля 2003 года, страница 4. Так вот, неужели человек старой формации, тех традиционных знаний, полученных во времена, когда о компьютерах многие люди вообще представления не имели, способен на переучивание? Приспособлен ли такой руководитель к получению довольно сложных знаний, к организационному управлению в современной, быстро меняющейся бизнес-структуре? Конечно, руководители старой закалки могут взять к себе на работу заместителями молодых людей, которые могут управлять в новых условиях. Любой грамотный руководитель подтвердит мои слова. Чтобы руководить, направлять действия подчиненных, не обязательно знать все нюансы производства. Но даже чтобы иметь общие функциональные представления о деталях вверенного руководителю механизма, сегодня тоже нужно учиться и учиться заново. В противном случае крах, прежде всего во внутренней самооценке себя как руководителя, будет не за горами. Молодой человек, поступающий в вуз или уже заканчивающий там свое обучение, должен четко представлять, что современная действительность уготовила ему серьезные жизненные испытания. И в первую очередь в плане быстрых перемен, к которым нужно успевать адаптироваться. Осознание того, что необходимо получать и перерабатывать новую информацию, постоянно пополнять знания по специальности, независимо от учебной программы, все это приведет молодого человека к успеху в его профессиональной деятельности. Осознание того, что любую работу следует начинать с простраивания человеческих взаимоотношений, качественно их реализовывать, создавая личностные истории, поможет человеку естественно двигаться в пространстве своей профессиональной творческой реализации и не делать трагедии из смены одного направления работы на другое.